Говорит Радио Свобода. Этот час посвящен памяти режиссера Петра Тодоровского, автора городского романса, любимой женщины механика Гаврилова, военно-полевого романа и других популярных фильмов, умер 24 мая в московской больнице на 88-м году жизни. Слово Елене Фанайловой.
Писатель Владимир Войнович дружил с Петром Тодоровским много лет.
Его фильмы, он вообще делал фильмы обычно о той жизни, которую хорошо знал, и они были всегда искренни, всегда совершенно без фальши, и таким он человеком был тоже, простым, скромным, незаносчивым, приветливым. Еще о его талантах, конечно, это надо обязательно сказать, потому что он был замечательным музыкантом, композитором, гитаристом, самоучкой, виртуозом. Но он был очень знаменитый, мог бы зазнаться и держаться с кем-то высокомерно, но этого в нем вообще и следа не было, следа. Всегда добрый, добродушный, с чувством юмора. В его компании всегда было просто огромное удовольствие находиться.
Владимир Николаевич, а вы с ним когда-нибудь говорили о его фронтовых делах?
Он иногда рассказывал какие-то вещи довольно страшные. Там вот, например, он рассказывал. Ну, интересный эпизод, например, у него в одном из фильмов это есть. Он когда кончил там училище и попал на фронт, и как-то почему-то он остался без шинели, и ему старшина какой-то сказал: ничего, сейчас добудем, и какого-то убитого человека взяли, огромного роста, обрезали эту шинель, как страшно это выглядело. И ему самому было страшно это рассказывать.
Но он был человеком веселым?
Он был веселым, компанейским, любил шутить. Если говорить о войне, я вот просто не представлял его, как он был на войне, потому что он был на передовой. И я говорю: как же, ты ведь был там командиром взвода, солдат ведь поднимать в атаку не всегда, наверное, было просто. Он говорил: да, бывало, приходилось принимать какие-то суровые действия. Я совершенно не мог себе представить, как этот человек вообще мог быть когда-нибудь суровым. Но, наверное, был, потому что война есть война.
Владимир Николаевич, у вас есть какой-то его любимый фильм или любимый герой?
Я очень люблю «Анкор, еще Анкор». Я сначала недооценил военно-полевой роман. Я помню, я ему сказал, он огорчился, потому что это, наверное, его самый любимый фильм. Но я потом посмотрел, как-то позвонил и говорю ему: Петя, я ошибся, потому что, правда, я искренне просто, не потому, что я ему хотел угодить, а я просто посмотрел и проникся этим фильмом. Ну, и знаменитый «Интердевочка», но мне больше вот его близки его фронтовые военные фильмы.
Писатель Владимир Войнович о своем друге, режиссере Петре Тодоровском. Как личную потерю воспринимает уход Тодоровского режиссер Вадим Абдрашитов?
Для таких фигур по масштабу личности, по яркости личности, по масштабу творчества, да и характера тоже, не могу просто назвать. Петр Ефимович совершенно уникальный человек, с уникальной биографией, с уникальной творческой биографией. Тут вот так совсем недавно, только что мы были осчастливлены, я имею в виду, мы зрители, показывалась «Верность» по телевидению. И опять в картине Марлена Хуциева был «Месяц мая», опять он блистал, яркий, красивый, умный, мудрый. Люблю его картины, чрезвычайно уважаю как личность и очень нежно к нему отношусь. Его уход — личная для меня потеря.
А вы были с ним
в очень хороших, может быть, не очень плотных, но в очень хороших отношениях. Я повторяю, с большой нежностью и уважением относился к нему. И в ответ чувствовал его дружелюбие и какую-то открытость. Мне его будет очень не хватать, очень. Любая его картина — это всегда такая любовь к жизни, которая, как он говорил, жизнь забавами полна, и играми какими-то, и любая его картина, любая, это всегда, повторяю, любовь к жизни, любопытство, интерес к ней. А поскольку он был замечательным, настоящим художником, он и меня, как зрителя, заражал этим интересом. и этой любовью к жизни, вот в буквальном смысле этого слова. Поэтому так его зрители и любили, поэтому так его уважали коллеги. Еще хочу сказать, что он был совершенно свободным человеком, в том смысле, что не принадлежал ни к каким группировкам, никогда не выступал с какими-то бранными или, наоборот, покаянными речами с трибун где-то, вел себя абсолютно, при всей коммуникабельности, абсолютно отдельно, сохраняя себя как художник. Вы знаете, это огромный, просто это огромный такой особый удар по отечественной культуре вообще. Эти люди, это поколение, пришедшее и прошедшее войну, столько привнесло в литературу, в кинематограф, в театр. И вот они уходят, я не понимаю, кто идет следом, и что это будет за культура, и что это будет за страна.
Говорил режиссер Вадим Абдрашитов. Сегодня, на 88-м году жизни, скончался режиссер Петр Тодоровский. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В 2010 году Петр Тодоровский был гостем Радио Свобода. С ним беседовали кинообозреватель независимой газеты Екатерина Барабаш и корреспондент немецкой телекомпании ЦДФ Роланд Фридше. Вел передачу журналист Радио Свобода Данила Гальперович. Сегодня мы повторяем этот выпуск программы «Лицом к лицу».
Перед тем, как мы начнем этот разговор, сейчас биография нашего гостя.
Петр Ефимович Тодоровский родился 26 августа 1925 года на Украине, в городе Бобринец Кировоградской области. В 18 лет, летом 1943 года, Петр Тодоровский стал курсантом Саратовского военно-пехотного училища. С 1944 года командир взвода в составе 93-го стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Дошел до Эльбы, был ранен. После окончания войны служил в армии еще 4 года. С 49 года Петр Тодоровский студент операторского факультета в ГИКа. Окончив институт в 54 году, почти 10 лет работал оператором на Одесской киностудии. Среди его операторских работ картины «Молдавские напевы», «Весна на Заречной улице», «Моя дочь», «Два Федора», «Жажда» и фильм «Никогда», снятый в 63 году, где он был уже сорежиссером. Самостоятельно дебютировал как режиссер с картиной «Верность». Этот фильм был отмечен премией за лучший режиссерский дебют на Венецианском кинофестивале. Среди режиссерских работ Петра Тодоровского фильмы «Фокусник», «Городской романс», «Последняя жертва», «Любимая женщина-механика Гаврилова», «По главной улице с оркестром». Всего почти 20 фильмов. А в 70-м году Петр Тодоровский дебютировал как актер, сыграв одну из главных ролей в фильме «Был месяц май» Марлена Хуциева. Фильм «Военно-полевой роман», вышедший на экраны в 83-м году, вошел в номинацию лучших зарубежных фильмов, представленных Американской академией киноискусства на премию «Оскар». На международном кинофестивале в Испании в 84-м году лента получила приз за лучший сценарий, который был написан самим режиссером. В 89-м году на экраны вышла очень скандальная по тем временам «Интердевочка». В 92-м «Анкор, еще Анкор». Петр Ефимович Тодоровский, кавалер орденов за заслуги перед Отечеством трех степеней, трех орденов Великой Отечественной войны, многочисленных медалей за военные заслуги.
Итак, коллеги, собственно, ваши вопросы Петру Ефимовичу. Екатерина, пожалуйста.
Хочется о многом, хочется обо всем, но я бы хотела начать все-таки с войны. Хочу спросить вот такую вещь. Недавно отпраздновали мы 65-летие Победы. Отпраздновали, как у нас всегда водится, шумно, громко. Все-таки нет ли ощущения такого, что чем дальше мы уходим от тех событий, от войны, тем больше реальная память о войне, о людях, о жертвах и так далее превращается в некие политические игры государства, становится чьим-то частью чего-то, пиара, частью чьей-то политической карьеры, скажем так. Вот нет такого ощущения у вас?
Вопрос очень интересный и очень непростой. Вы знаете, для тех, кто воевал или жил в то время, после войны, послевоенный тяжелый период, для них, видимо, лестно тут каждая юбилейная дата так широко, так помпезно отмечается, особенно в этом году, в этот юбилейный год, 65-я годовщина. А для других поколений, я думаю, это имеет какое-то такое развлекательное, что ли, событие, очень красочное. Так увидеть нашу технику, я не знаю, так через 5 минут забыть. потому что мало того, что забыли про войну, не помнят о войне, мало того, что они заняты другими проблемами и другими делами. Я спросил своего, там у нас водителя, знаешь, что такое Сталин? А ему уже 30 лет. Он не знает, кто такой Сталин, кто такой Гитлер. Понимаете, он не помнит, он не знает, какие были 10 ударов, 12 ударов, там всякие такие истории очень важные были для нашего поколения. Мы изучали в институте, мы должны были знать подробности каждой операции, очень, очень крупных операций, которые были удачными. О неудачных нам тогда не приходилось говорить, потому что никто не спрашивал. Потому что весь 41-й и 42-й годы были очень тяжелые, трагические. Мы проигрывали войну практически. Отступление, страшно даже подумать, это граница до Волгограда, до Сталинграда. До Сталинграда это 1000 километров, такое огромное пространство мы за почти 2 года, чуть меньше, отдали. Немецкие войска прошли практически без особых, особенно в 1942 году. Ну, 2 недели первые вообще страшные были. Говорить о том, что эти парады, что они являются, как вы выразились, политической...
Частью политической карьеры.
Частью политической карьеры. Я думаю, значит, вот был парад. После парада кого-то наградили за этот парад. Ордену, не знали, повысив должности. Я не в курсе дела. Но, видимо, все-таки было страшное желание показать рост нашей военной техники, потому что присутствовали на параде и китайцы, и другие руководители, и Меркель, мадам, которая мне очень нравится, кстати. Ну, да, наверное, есть элемент того, о чем вы спрашивали меня. Вообще, вы знаете, о войне говорить очень сложно, потому что она так далеко мы отошли от нее. Тем не менее, конечно, для таких людей, как я, она является определенным пунктом, каким-то стержнем моей жизни, в том смысле, что, во-первых, я был молодым мальчиком, парнем я был. И вот это ощущение молодости, когда в молодости легко очень переносить трудности, и в молодости легко быть счастливым, она, мы вспоминаем в этом смысле. 4 года войны – это было все, там было все, там была война, там была смерть, там было предательство, там были бездарные командиры, там была любовь, там все было. 4 года жизни, определенной жизни в нечеловеческих условиях, где каждую минуту ты можешь получить кусок железа в затылок. Поэтому мы иногда вспоминаем, вот Булата Кудзава, царство ему небесное, родился 9 мая. Мой сын родился 9 мая. Жена Зиновия Ефимовича Герда Татьяна Александровна родилась 9 мая. И был период, когда мы собирались обязательно, просто потому что родились 9 мая. Но тут, конечно же, и поневоле был День Победы. Все это как-то вместе соединяли, потому что обязательно был тост за победу. Потом и Булата не стало, и как-то все это... снивелировалось наше собрание ежегодно 9 мая, ушло в никуда.
Вот вам не кажется, что чем больше вот этих вот чудесных новых больших ракет, да, чем больше самолетов и вот этой прелести военной, да, тем меньше ощущение того, что война была, во-первых, страшным горем, а во-вторых, страшным трудом. Вот трудом людей, которые шли под чужие пули, под страшные приказы, которые, конечно же, боролись со страхом умереть.
Когда мы с боем вышли на Эльбу, и, наконец, наступила тишина, то мы были счастливы. Мы остались живы. И это не учитывать невозможно. У меня лежит сценарий, который называется «Оглушенной тишиной». Оглушенная тишина. Это уже после войны. Поскольку я не бываю на этих парадах, мне кажется, что, конечно, можно было бы поскромнее, потому что в этом году особенно ярко проявилась военная, так сказать, мощь нашей армии. И это была еще демонстрация, я не знаю для кого и для чего. Вот, военные люди были счастливы, ветераны были счастливы, руководство страны было счастливо.
Ролан Фридж, пожалуйста.
Петр Ефимович, несмотря на то, что нельзя забывать о тех страшных событиях, которые были во время войны, которые вы сами видели, которые вы показывали тоже, допустим, в вашем фильме «Рио Рита», то есть неприглядную сторону войны, все-таки хотел бы вам задать вопрос в связи с тем, что вот была большая, огромная премьера фильма вот «Предстояние», будет фильм «Брестская крепость». Вообще в кино надо освещать еще вот так широко войну или надо ли все-таки как переориентировать кино вот российское?
Ну, вы знаете, я обратил внимание, что на экранах телевизора подняты были все старые военные фильмы на военную тему, очень многие фильмы. Мало того, я должен сказать, что снимается не только, снова снимается фильм о Брестской крепости, снимается фильм, который я снимал, «Жажда», это тоже о войне. Мы сняли односерийный фильм, а сейчас снимается сериал. То есть этому придается, видимо, особое важное значение сверху. И такое ощущение, что не хватает идеи о современности, о нашей современности сегодняшнего дня, о наших проблемах, которых полным-полно. Допустим, снять фильм о наших, я не знаю, это очень интересное и очень не всегда приятное явление в нашей жизни, я думаю. У меня такое ощущение.
Вы имеете в виду движение наше?
Да, движение, да.
Как интересно. А что вы о них думаете?
Я этих людей не знаю, но там попахивает, знаете, такими штурмовиками. Нечто такое похожее. Лучше, чтобы их не было, вы знаете. Такое ощущение у меня. Огромная, я еще раз повторяю, масса современных проблем нашей жизни, которые можно было освещать в кино, почему-то это уклон в ту сторону. Снова старые военные на военную тему фильмы поднимаются, переснимаются, снимаются сериалы. Я не думаю, что это попытка, так сказать, кого-то напугать. Просто я думаю, что это попытка сказать, что мы тоже не лыком сделаны, да? Что у нас есть чем, на случай войны есть чем дать отпор и так далее и тому подобное. Помните, у Булата есть «Ах, война, что ты сделала подлое». Вот она сделала много горя, потому что миллионы женщин остались без своих женихов. 28 миллионов вообще мальчиков от 18 до 35, до 40 лет. Это среди них мог быть и Пушкин, и мог быть и Лев Николаевич, который бы, наконец, написал бы сейчас, спустя 65 лет, может быть, написал большую правду об этой войне, об аспектах этой войны. Потому что есть такая маленькая книжечка Гавриила Попова в 1941-1945 год, где он поднимает масса проблем, о которых вообще не говорят, как будто их не существует. Наконец, впервые в этом году, к 65-летию Победы, показали, как союзники нам помогали. А до этого просто был молчок, как будто бы такого явления не существовало. Но я все-таки где-то там спрятан далеко, очень, я не знаю, в каком месте. Я все-таки военный человек. Хотя я снимаю не о войне, если вы обратили внимание, у меня никаких атак, выстрелов. Я снимаю о людях на войне.
Да, у вас
все
время только на
войне. Я
взаимоотношения людей.
Да, отношения людей. Меня интересуют люди и их радости, их беды, их мечтания и, конечно, о любви. Что может быть прекраснее, и как может человек прожить без любви? Я говорю в более широком смысле, не только мужчина, женщина, но и, так сказать, у каждого человека есть, кроме основной профессии, какие-то пристрастия, как говорят, хобби, любовь к каким-то занятиям. Мало современных интересных фильмов я не могу назвать. Хотя есть молодые режиссеры, они практически осуществляют всю программу кинематографическую, потому что наше поколение закончено. Остались жалкие единицы я мог бы назвать по именам, и Марлен Хуциев, который пятый год снимает, или шестой год, я не знаю, там Наумов Володя, который снимает. Я себя сейчас считаю тоже, что я все в ряду, что я еще на плаву. Война была жестокой, кровопролитной. Вот сидит представитель ГДР. Да, да.
Теперь уже
он, не, ну, немец,
в Германии, понимаете? Но да, родившийся в Германии.
Немец, понимаете. А вы знаете, ведь немцы, когда закончилась война, они вот этот народ, который так, или воевать, если не получилось, если проиграли, все, больше никаких попыток. Вот я был в Германии после войны больше года, не было ни одного случая, чтобы, не дай бог, там немцы, наши солдатика, который, может быть, там выпил и чувствовал себя не очень хорошо, мягко выражаясь, отмывали, находили, значит, и приводили в нормальное состояние.
То есть они как раз это делали?
Они делали, да, да. Очень дружелюбно и очень... Они поняли, что они проиграли войну, и все, на этом закончено. Вот. И до сих пор ведется в Германии огромная пропаганда, огромная работа по воспитанию молодого поколения, и не одного поколения уже, о том, почему проиграли немцы войну, что это была великая катастрофа для немецкого государства. И я там бывал очень часто, и на фестивалях, и так. Это и наглядно, и по телевизору, и памятники, и все прочее, прочее. Раз в неделю обязательно они показывают, как есть передачи, где они показывают те самые знаменитые кадры, когда бульдозер сгребает человеческие кости, человеческие. Там ведется такая работа. У нас, к сожалению, не все рассказывается о войне, не всю правду. Не всю ту большую правду, которую желательно, конечно, было бы рассказать, чтобы народ знал, что мы пережили, что мы потеряли, какой ценой, страшной ценой была добыта победа, сколько союзники нам давали помощь, какую давали помощь, благодаря которой мы тоже, кстати, нас очень сильно поддержали.
Я все-таки хочу свернуть на кино, и тут слово специалисту. Екатерина Барабаш, пожалуйста.
Ну, я бы хотела тогда воспользоваться своим правом единственной дамы здесь и вспомнить про фильм «Военно-полевой роман», который тогда еще, вот сколько уже, наверное, 20 лет, да, больше 20 лет прошло, я еще была молодая.
Никак тетя еще нет.
И тогда он меня сразу поразил, опять же, помимо всего остального, чего мне нравится, он меня поразил тем, что вот на тот момент прошло 40 с лишним лет после окончания войны. И вдруг мы видим фильм на тему, на которую у нас ничего не было, потому что все это скрывала женщина. Вот недавно показывали документальный фильм про женщин, воевавших. Они сказали, у нас отняли победу, нельзя было говорить да. о том, сколько было женщин на войне. И вдруг я подумала, что вот чуть ли не 50 лет прошло, и вдруг мы видим на экране героиню из тех женщин, которых было огромное количество на войне. Это же потом, я понимаю, превратилось в огромную проблему. Вот эти женщины, у которых была на фронте любовь, потом появились дети, мужчин этих убили, у них не было этого необходимого штампа в паспорте. Это же был кошмар. Вот, я хочу спросить, вообще, как вы считаете, остались какие-то темы, которые до сих пор закрыты, про которые не знают, не говорят, может быть, в силу того, что тогда советская власть запрещала говорить, или, может быть, об этом просто не принято или не хотят. Есть такие темы?
Ну, вы знаете, я с высоты командира пехотного взвода, имени минометного взвода, я не могу рассуждать убедительно по поводу, значит, женщин, которые были на войне, потому что это санитарки, это санитарная служба, это служба обеспечения и прочее, прочее. Но даже история с военно-полевого романа ясно, что, конечно, были огромное количество женщин, которые не просто обеспечивали, а были девушки-снайпера. которые приходили, когда стояли в обороне, они приходили и ждали, когда узкая нейтральная полоса, ждали, когда немец высунется или почищает там траншею, появляется, и они должны были стрелять. Но это было счастье для нас, когда появлялись эти девушки. Их так не хватало, этого так не хватало. Особенно те, когда были на переднем крае. Потому что, вы знаете, все говорят, мы все воевали. Но есть передний край, это вот те, кто по-настоящему воевали. Потом есть вторая полоса, там вторая линия есть. Потом все дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Вот что было дальше, 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 я ничего не знаю. Я не знаю. Хотя, конечно, известно, что у командира полка был свой блиндаж. Всегда. Вот если мы не шли в наступление. Наступление – это движение. А когда в обороне, то у командира полка, да и у командира батальона тоже был свой блиндаж. Вот я как раз воспользовался. Моя на полевом романе вся история идет женщины и командира батальона. И там была настоящая любовь, там были настоящие чувства. Там были... Я потом встречал, после войны, я встречал семью. Он воевал, она воевала, они там познакомились, они там стали как-то жить, и они вернулись домой. Такие были. А вот эта знаменитая ППЖ, значит, походно-полевая жена, значит, видимо, тоже в процессе, потому что не зря это название появилось. Об этом очень мало и очень почти ничего не сказано. Я не знаю, был ли фильм о летчицах, которые летали на У-2. Такие.
Был один, но он был очень праздничный, как вы помните. Это там, где первым делом самолеты, девушки потом. Там как раз те девушки, которые летали на У-2. Но там у них все гладко очень.
А про тех, кто воевали, по-настоящему воевали, которые вот были снайперами, и санитарами, которые...
Петр Алексеевич, помните, у Быкова «В бой идут одни старики», там же есть девушки, которые как раз летали на У-2. Они обе погибли там.
Да. Очень, очень одиночные фильмы, в которых затрагивается эта проблема, конечно... Обидели женщин, я думаю, о них должны были бы рассказать большую правду и большой труд, который они вложили.
На «Волнах свободы» мы повторяем передачу «Лицом к лицу» с Петром Тодоровским. Кинорежиссер умер в Москве 24 мая. Передача была записана в 2010 году. С Петром Тодоровским беседовали журналист «Радио Свобода» Данила Гальперович, кинообозреватель независимой газеты Екатерина Барабаш и корреспондент немецкой телекомпании ЦДФ Роланд Фридша.
Петр Алексеевич, я вас хотел спросить, как вы попали, собственно, в Саратовское военное училище, потому что, насколько я понимаю, война вас застала, вам было 15 лет.
Да.
Расскажите.
Да. Мне шел уже 16-й год. Вот, и мы, война, вы знаете, война. Мы еще были подростками, так сказать, мы были воспитаны, если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ за советскую родину встанет. И много таких замечательных песен и всяких лозунгов, что если враг сунет свое свиное рыло в наш советский огород, он будет уничтожен на его же территории. И много-много-много вот таких. И поэтому идеологически мы были подготовлены воевать немедленно.
Я понимаю, немедленно и победно.
Да, и победно, это несомненно. Вот кто были нафаршированы, это начиная с октябрятских времен, пионеры и комсомольцы, и все такое. И мы как-то очень даже узнали, война, братцы.
В Испанию не попали,
да,
вот
да.
Теперь...
Теперь мы, да, теперь мы приложим руку, да. Но тут мы еще ходили за девочками с гитарами и, значит, дергали за косы и обнимали их, и целовали их. Все такое, война шла, и мы так себе вели себя, как будто никакой войны нету. Но вдруг в 50 километрах от нашего городка был сброшен огромный десант, и стало ясно, что надо бежать. Была паника вот тут. И мы бежали, в чем были. Вот, это была необходимость крайняя, потому что малейшее замедление неизвестно, чем закончилось.
А вот было ощущение или знание того, что все-таки еврейская семья,
да,
и что это может быть конец совсем?
Не, вы знаете, мы жили среди украинцев, русских, все такое. Такого ощущения не было, но взрослые люди, которые старше нас, они это понимали, как я понимаю, потому что мы на одной подводе 13 человек, значит, пожилые люди на повозке, а мы пешком вот бежали. Это был длинный путь, потому что от Бобринца до Запорожья, от Запорожья до Волгограда, до Сталинграда. На Сталинграде, ну, через Ростов, через Днепрогест, через всякие бомбежки, через ночевки в поле и прочее, и прочее. Вот. А под Сталинградом есть знаменитая и самая крупная электростанция. И мы с отцом работали, разгружали эти самые уголь для этой станции. Эшелон подходил, мы с этих платформ сбрасывали уголь. А к 7 ноября 1941 года начали бомбить Волгоград, Сталинград. И нас, хотели мы или не хотели, посадили в баржу. И, значит, это была такая железная какая-то колымага, я не знаю. Вот. Это была очень страшная посадка, потому что был узкий трап, ночь, шел уже снежочек, вот, и люди падали в ледяную воду и прочее, прочее, прочее. Это была страшная ночь. Но ночью нас куда-то везли всю ночь на этой барже. Утром высадили, был снег, это был Камышин. Потом уже около железнодорожной станции стояли сани с лошадьми, верблюдами, коровами, быками. И нас всех в разные села растащили по Саратовской области. И мы попали в глухую, маленькую, в 60 километрах от района центра деревушку невероятной красоты, которая была на природу. Выдула огромный холм на вершине этого холма. Это, я думаю, это были те раскулаченные, которые бежали так далеко, вот, которые там соорудили себе эту деревушку, деревню. Называлась она Шишка, поскольку она была на самом верху. Там я проработал 2 года в колхозе, освоил всю технику и все сельскохозяйственные работы в поле, в бригаде, на плуге, значит, освоил езду на лошадях, на верблюдах, потому что это рядом с Казахстаном, эта деревушка была рядом. Вот, прошел школу деревенской и колхозной жизни, и оттуда меня призвали в армию. Вот, у меня было...
То есть вы, я хотел уточнить, да, то есть вы именно вас призвали, то есть вы не пошли сами в училище?
Нет, меня призвали. Я был рабочей силой, ее не хватало, в деревне были одни женщины, старики, калеки, а мы уже были как бы мужчины. Уже, кстати, вот пошел 18-й год, вот, то есть 2 года я работал там, даже чуть больше. А оттуда в Саратове, значит, нас выстроили, сказали, у кого есть образование 9-10 классов, выйти из строя, я тоже вышел из строя, И таким образом попал, стал студентом Саратовского военно-пехотного училища.
Ну да, потом, понятно, потом фронт.
Да.
А вот то, что Катерина спросила, есть ли какие-то темы военные, еще, может, советских времен, этой войны, которые вообще еще не тронуты? Вот то, о чем надо было бы рассказать, а не рассказали?
Не рассказали весь две недели 41-го года, полностью не рассказали. Когда на шестой день был взят Минск, Рига, там Таллин, вся Прибалтика, на шестой день войны. Или если рассказывали, то не совсем так, как оно было в действительности. Какие, я просто думаю, какие еще проблемы не тронуты, не затронуты в нашем искусстве?
Просто, с одной стороны, война действительно из-за того, что это было такой величины события, описано довольно детально, да, а вот с другой стороны...
Война была с колоссальными жертвами. Вот есть данные, один немец, 8 наших. Один немец, 8 наших. Один к 8. Это показатель, так сказать, боеспособности, умение командовать, умение вести войну в тех условиях. Потому что перед войной очень, очень хвалились, очень были настроены, очень мы победоносно любого врага. Психологически практически были не готовы, были готовы к тому, что мы запросто все это с легкостью победим любого врага. Вот, а это очень, очень помешало, потому что по-настоящему не готовились. Вот, а об этом пишут, но кино об этом не снимает.
Я вам честно скажу, мне бы было, например, интересно или важно, если бы кто-то снял фильм о том, что людей во время войны расстреливали или сажали за сомнения в советско-германской дружбе по приговорам, которые были вынесены до войны. Вот это, вот
да,
это было.
Это очень сложно.
Это реально вопрос, было. Да. Катерина что-то хотела добавить.
Нет, я просто хотела сказать насчет вот этих тем. А мне, например, было бы интересно узнать про пленных наших. Вот что такое был плен, например? Как там жили люди, как попадали, наверное,
что
более-менее.
Было после него?
Ну, это мы как-то тоже, в общем, примерно знаем, к сожалению, что было с этими людьми позже.
Ну, слушайте, если за 41-й год попало в плен, по-моему, это, кстати, из прессы, около 5 миллионов, около 5 миллионов наших солдат и офицеров, то можно судить о умении наших командиров, вести военные действия. А как они жили, ну, тоже об этом вообще ничего, нигде, ни разу, никогда никто не рассказывал, не писал, и фильмы никто не снимал. Но для того, чтобы снять такой фильм, надо обязательно, мне, как режиссер, хотелось бы побыть самому в плену.
Может, не надо?
Но лучше не надо, да.
Петр Ефимович, мы ведь сегодня в гостях у вас здесь, в Подмосковье, на вашей даче. И хотел бы спросить, вы ощущаете здесь вообще те проблемы, которые переживает в настоящее время российское кинообщество? Я имею в виду раскол, который произошел в кинообществе. Вот, что одни сторонники Никиты Сергеевича, есть противник, который создал сейчас свой киносоюз. Это вы ощущаете здесь? И как вы это воспринимаете?
Это настолько неприятно все, что произошло, этот раскол, что я практически, я уже не член Союза. Если я не чувствую членом Союза, я не понимаю, что это за Союз. Я не понимаю, что кто хочет, кто. С другой стороны, значит, Марлен Хуциев, который воевал с Михалковым и писал, и подавал в суд на него. Сейчас они в хороших отношениях. Вот. Как себя вести?
То есть вы это знаете, что они в хороших отношениях сейчас?
Ну, Михалков сам в интервью сказал. Я его обвинили в том, что он Хуциева, значит, такого замечательного режиссера. А он сказал, ну, я с ним вчера на днях пил чай вместе в Союзе.
А вы с Хуциевым сейчас дружите, разговариваете?
Я разговариваю.
Вот да. Что он говорит?
Я подписал письмо, первое письмо. Я подписал после учредительного съезда того самого знаменитого, когда Никита Сергеевич, ну, так сказать, быстро организовал этот съезд, ему надо отдать должное, конечно, ему надо иметь такие средства, такую поддержку, такие возможности, чтобы организовать учредительный съезд.
Да, вы очень точно сказали, сумма средств, поддержки, да, и возможностей.
Да. Я подумал, что я не буду встревать. Я подписал одно письмо. Я знаю, что мне Никита Сергеевич не будет здороваться, потому что мне звонили сюда домой, сказали, если вы не придете на съезд, вы не будете снимать кино. И они оказались правы. Они оказались правы, потому что сейчас такая придумана, как я понимаю, там... А главную, так сказать, роль сыграл Никита Сергеевич Михалков. Сейчас субсидирование происходит. Вы знаете систему субсидирования, да? Значит, практически я не могу прийти к министру культуры или прийти к там, министру кинематографии, да? И требуешь, вот я вот такой, я снял много фильмов, я себя чувствую прекрасно, у меня есть сценарий, дайте денег. Такой возможности нету, потому что министру дали только на дебюты, на мультипликации.
Вы знаете,
а все деньги получили кинокомпании. Будут давать тем и выбирать те материалы, которые им нужны. А нужны еще, кроме всего прочего, кроме... Или про любовь, а в первую очередь про патриотизм, про любовь к родине, про положительные герои и прочее, прочее. То я снимаю все время про положительных героев. У меня отрицательных героев практически нету. Так что я прошу это учесть.
Ну, на самом деле, мне что-то подсказывает, что трехкратный кавалер орденов за заслуги перед Отечеством может пойти не к министру, а гораздо выше, просто прийти и сказать, я хочу снять фильм, и все. Я думаю, что они только обрадуются.
Ну, я не люблю ходить по...
Это другое дело.
...всяким инстанциям, ну, посмотрим. Я написал три... Вы не смотрели мой последний такой задавленный фильм, который нигде не показывают?
И по Риориту?
Риориту, да.
Да, конечно.
Да. Ее показывают, первый канал купил на величайшее удивление. Вдруг ни один канал не покупал, а первый канал взял. И показывают только в День Победы. Один раз. Значит, уже два раза показали. А теперь еще надо год ждать, чтобы третий раз они покажут. Тогда можно торговать этим фильмом, можно. Значит, этого. А так мы не имеем права прикасаться к нему.
Я хотел напомнить, что это передача «Лицом к лицу», и мы лицом к лицу с Петром Ефимовичем Тодоровским, а вопросы ему задают Екатерина Барабаш из «Независимой газеты» и Роланд Фридше со второго немецкого телевидения. Екатерина, пожалуйста.
Вот вы сейчас сказали о том, что кино нужно патриотическое, по крайней мере, могут требовать теперь, если хотите денег, снимайте патриотическое кино. А у меня вот действительно такое ощущение в последнее время все больше и больше, что кино вообще не повезло больше других видов искусства, это самое массовое. Это самый массовый вид искусства и самый, как сказать, финансоемкий. И вот такое ощущение...
Затратный,
да. И такое ощущение, что все больше и больше кинематографу начинает относиться как к некой социальной рекламе. Вот надо провести в жизнь эту добродетель. Здесь мы будем воспитывать патриотизм, здесь мы будем воспитывать там любовь к партии, правительству и так далее. Как вы считаете, как человек, снявший столько картин, не позволявший себе снимать вот такое социально значимое кино, искусство вообще и кинематограф в частности, должны ли они что-то нести заведомо, должны ли они чему-то обучать? Должны ли они быть проводниками чего-то? Может ли кто-то указывать художнику, что он должен,
знаете,
снимать?
Я думаю, что, ну, во-первых, зритель, который приходит в зал, он должен через 5-10 минут забыть, что он смотрит кино, и стать соучастником происходящего на экране. Он даже не должен обязательно его понимать, о чем фильм. Он должен чисто эмоционально воспринимать, а уже потом, после фильма или на следующий день, когда фильм не дает ему покоя, он о нем вспоминает о нем. Значит, всю программу кино, сейчас кино, художественный фильм, выполняют молодые, ну, до 40 лет, молодые ребята. А они, из тех, которых я знаю, ну, типа Балабанова, да, он вряд ли будет снимать по традиции кино.
Ну, почему? Он снял «Войну», которая, в общем, вполне патриотическая. Там как раз по всем тем подходам, которые...
О каком фильме вы говорите?
Ну, как из чеченского плена вынимали...
Не «Блокпост»?
Нет, «Блокпост» снял Рогожкин, который совсем другой.
Рогожкин, да.
Нет, в «Войне» там как раз все в порядке. Западные люди плохие, хорошие российские одиночные герои хорошие.
Ну, после его фильма «Груз 200», мне кажется, что он вряд ли будет, ну, в чистом, в открытом виде. Вы понимаете, вот эта сериальная эпопея, которая идет изо дня в день, уже 106-я серия, 208-я серия, вот, она все равно эту работу сделает, о которой мы только сейчас говорили.
То есть она выполнит социальный заказ?
Она эту функцию выполнит, конечно, в счете. Там желающих много найдется, так сказать. Потому что не очень талантливый человек, он готов на все. Он любой заказ будет выполнять, и лишь бы снимать. Вот. А среди серьезно думающих режиссеров они, наверное, будут снимать, но будет это настолько художественно, ярко и интересно, что почему бы нет, понимаете? Мы же живем в этой стране. И мы должны о ней рассказывать, мы должны ее прославлять, мы должны ее любить.
А чтобы рассказывать, вот, обязательно прославлять?
Ну, хотя бы любить.
Любить важно.
Да.
Роланд Фридж, пожалуйста.
Да, спасибо. Вот как раз вы еще раз вот про любовь говорили, вот, и вы прекрасно выглядите, вот, несмотря на то, что скоро у вас будет юбилей, и, видимо, любовь внесла в свою лепту, что вы так хорошо выглядите. И вы однажды говорили, одно из главных качеств режиссера – это любить артиста. А вы как режиссер, кого вы любите прежде всего из своих актеров, с которыми вы работали? Я уже не говорю, что вы любите своих друзей. Вот я, допустим, очень люблю, насколько я знаю, Киру Муратову, вот Марлен Хуциев, близкий друг,
ну,
для вас.
Знаете, мне в этом смысле очень повезло, потому что я снимал замечательных актеров. Я могу назвать Евгения Леонова, я могу назвать Евгения Исюнеева, я могу назвать Олега Борисова, я могу назвать Инну Чурикову, я могу назвать Елену Яковлеву, Гурченко, ну, в общем, такая обойма очень мощная. Они мне доставили огромное удовольствие. Это было большое счастье общаться с такими талантливыми людьми на сегодняшней площадке и в жизни.
Но у вас еще было очень много хороших дружб, насколько я понимаю, потому что это и Булат Акуджава, и Александр Володин, просто очень много людей, и Зиновий Герд.
Да, об этом и Пожинян Гриша, и Володин, да. Саша, и Булатом Акуджавой мы писали первый мой сценарий. Он был сильно в загоне, его выгнали из литературной газеты, и он остался без средств существования. Я его пригласил в самый трудный момент его жизни. Вот, и мы сочиняли вот этот сценарий «Верность». Это было счастливое время, потому что мы не только сочиняли, мы и пели песни, мы и давали концерты. Я ему иногда подыгрывал, да, на гитаре.
Еще один вопрос, связанный с войной. Вот был еще один человек, который был сильно моложе вас, а... О войне как раз именно как о войне, о столкновении и о том, как человек себя в этом чувствовал, написал очень много, то есть Владимир Высоцкий. Как вам кажется сейчас, насколько вы бы хотели, чтобы люди там больше его слушали? Возможно ли это? Или это уже все-таки принадлежит другому поколению, может?
Ну, я думаю, что ее пик, так сказать, он прошел. Хотя спуск с этого пика будет очень длительный. Очень длительный.
Вот то, что он писал о войне, те песни, которые он писал о войне, вам нравились?
Ну, в общем, да. Хотя я очень мало знаю.
Что вы сейчас делаете? Вы пишете, вы хотите снимать? Расскажите, пожалуйста.
Нет, я то, что я пишу, я не хочу снимать.
А что вы пишете?
Я написал 3 сценария за время после «Рио Риты». Один молодежный. Но, конечно, это ретро. Потому что о современной молодежи я не могу писать, я их не знаю, я с ними не общаюсь. Второй сценарий, это мне очень нравится, он еще не совсем готов, но я бы его снимал бы. Это любовь художника и проститутки. Третий сценарий, это написан уже, о чем я уже говорил, это «Оглушенный тишиной». То, что Марлин сделал «Был месяц май» замечательную картину, где не потому, что я там снимался, а я считаю, что это одна из лучших его работ. Это немножко совершенно в другом ключе и совершенно другая проблема. Как жили те, кто остались в Германии после войны? Потому что я был комендантом вот маленького городка, вот, а это была большая жизнь. И по общению с немцами, и по работе, и по тому, как мне приезжало все начальство, и по тому, как наши разгулялись по ночам, пытались насиловать немок. Там масса, в общем, материала называется «Оглушенной тишиной». Я бы это тоже снял бы. Но это надо снимать в Германии. Таких денег я вряд ли получу.
Ну, на самом деле, здесь сидит немецкий журналист, который потом наверняка расскажет о том, что у Тодоровского есть мысль снять в Германии фильм о том, как это было.
А вообще я пишу сейчас все, что придет в голову, называется под названием «Больше всего меня удивляют люди».
На «Волнах свободы» мы повторяли передачу «Лицом к лицу» с Петром Тодоровским, записанную в 2010 году. Кинорежиссер Петр Тодоровский умер в Москве 24 мая. Ему было 87 лет. В записи передачи «Лицом к лицу» принимали участие журналист «Радио Свобода» Данила Гальперович, кинообозреватель независимой газеты Екатерина Барабаш и корреспондент немецкой телекомпании ЦДФ Роланд Фридше.
Андрей Сахаров, «Мир идей».
Потом он был недостоин той роли пророческой, которую его наделили.
Заявление Сахарова было важным прорывом.
Оказывается, нам надо только заставить, чтобы капитализм сделать социалистическим.
Конвергенция? Ну, здесь Сахаров явно ошибался.
Андрей Дмитриевич считал, что все имеют право на одинаковый равный статус.
«Разница во времени». Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Независимые социологи, как иностранные агенты. Об этом беседуем с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда «Индем». Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».